Александр Николаевич, давай.
Да. Друзья мои, добрый вечер. Мы рады вас приветствовать в нашей студии. И сегодня мы с вами совершаем путешествие в город Киев, мать городов русских, к человеку, который не только изучал труды Маркса и не только знает эти труды, но у которого еще сложилось свое четкое представление о том, что экономическую науку в том виде, в каком она сегодня присутствует, практически мало кто понимает. Вашему вниманию представляю Виктора Петровича Письмака. Фамилия склоняется, да? Я все правильно, Письмака. Почему такая фамилия интересна? Вот мы предварительно с Виктором Петровичем говорили, и мы как раз-таки для себя выяснили то, что предок славный Виктора Петровича, казах Запорожской сечи, именно вот он, предок Виктора Петровича, и писал то самое знаменитое письмо султану, которое мы видим на картине Репина. Ему диктовали, он писал, он был человеком грамотным, и вот он за это получил такую вот кличку, прозвище «Письмак». И вот теперь Виктор Петрович доблестно носит это почетное, скажем так, имя в виде своей фамилии, и готов ответить нам на вопрос, написать всем нам послание турецкому султану или послание миру относительно того, что экономическая наука буксует. Виктор Петрович, так что же нам делать с экономикой? Может, ну ее? Наши предки ее не знали, законов ее не знали, ну, как-то жили, хлеб выращивали, на войны ходили. Кто-то имел деньги, кто-то не имел. Все как сейчас. Вот мы от того, что мы знаем экономическую науку, что изменилось?
Значит, на Украине в 19 веке жил Сергей Андреевич Подолинский, который был по образованию медиком и занимался изучением медицины, но так как он был из среды народовольцев, то он занимался и экономикой. И благодаря тому, что он имел медицинское образование, он продвинул экономическую науку на некоторый шаг вперед. И он нашел, что такое стоимость, на что сегодняшняя наука не дает ответа. У науки экономики нет предмета, который бы она изучала, ту материальную частицу, которую можно было бы исследовать. И как Владимир Винарский говорил, что наука должна исследовать процесс, изучить его, сделать копию и повторять этот результат. Вот тогда это наука. Сегодняшняя экономика не знает, что изучает, и поэтому, планируя будущее, они не могут повторить вчерашний результат прошлого года. Не получается никак. То кризис, то инфляция, то еще что-то происходит. И мы не можем получить результаты прошлого года в следующем году. Так вот, по трудам Подолинского оказалось, он исследовал, ну, изучил многих труды физиков тех времен, которые жили в его время, и непосредственно изучил ту экономику, которая присутствовала тогда, потому что тогда же мы переходили на капиталистический способ производства, появились паровые машины, а в его время уже появились электромагнитные колебания. Поэтому он, в отличие от Маркса, смог увидеть те процессы, которые начали происходить в обществе. И он написал свой труд, который переслал Марксу, и, прочитав его, Маркс отказался от того, чтобы печатать третий, четвертый том «Капитала», и запретил это делать Энгельсу. Но Энгельс его потом напечатал после смерти Маркса, и большевики взяли его на вооружение, диктатуру рабочего класса, и воплотили свою мечту в ту реальность, с которой мы столкнулись. Но все равно решение стоимости так и не смогли открыть. Так вот, по Сергею Подолинскому...
Я вас сейчас перебью, Виктор Петрович, на секунду буквально перебью. А почему так важна вот эта вот составляющая? Просто чтобы слушатели понимали, я это не до конца понимаю. Почему так важна вот эта вот категория стоимости? Ну вот, ну не знаем мы категорию стоимости. Для нас что главного для человека простого? Пришел в магазин, увидел категорию стоимости на ценнике выбитую. И для себя уже принимает там внутриэкономическое решение, значит, это подходит ему эта стоимость или не подходит ему эта стоимость. А как она формируется, чего она формируется, ему по барабану, она, видимо, формируется стихийно. То есть дайте пощупать, почему она важна, то есть почему буксует, если этого понятия нет.
А потому что вы откроете Википедию, там говорят, есть несколько систем и подходов, но Карл Маркс определил трудовая система стоимости. А остальные отрицают, говорят, причем тут труд, а как его померить, а причем тут время, а как измерить время. И поэтому так и осталось, что пришли к денежному выражению эквивалента стоимости товара, и теперь с этой стоимостью играют постоянно. Стоимость, что такое? Стоимость золота. Стоимость – это товар, мы закупили по себестоимости, а подаем по цене. Как оно происходит? Ну, Маркс определил, что есть добавочная стоимость, она создана трудом. Но Сергей Подолинский определил, что все, что есть в природе, оно существует от энергетических импульсов Солнца. Солнце передает сюда энергию, и во Вселенной все, что есть, энергия – это элемент, который присущ всем материальным частицам. И поэтому процесс труда происходит от энергетических импульсов. А сегодня наука дошла до того, что она этот энергетический импульс может померить. Если в эпоху Маркса они не могли измерить энергетические импульсы, потому что тогда наука, электрофизика только начинала развиваться, то на сегодняшний день существует, все же меряется электрическими счетчиками, ну, условно говоря, потому что эквивалент там джоули, килокалории и киловатты, это все приводится к общему знаменателю. Я использую киловатт, потому что ну, как бы нам проще оперировать этими. И поэтому стоимость является энергоемкость продукции, которую она имеет. И опять же, энергетических импульсов нету ни на йоту в товаре созданном, потому что энергия подвержена энтропии, она уходит в пространство. Но остается след в траектории вещества, который принимает форму товара. Маркс сказал, что потребительная стоимость. И вот, ну, а что такое потребитель? Да вот это свойство, это как бы товар. А почему они отличаются собой? Потому что они отличаются формой и отличаются функцией, те, которые могут сделать. Кружка мы черпаем воду, лопатой мы копаем землю, на автомобиле мы ездим. Но каждый в себе какое-то количество энергоимпульсов получил. И каждый товар имеет энергоемкость. Поэтому по энергоемкости мы можем оценить тот общественный совокупный продукт, который у нас есть. И никакая инфляция, никакие доллары, мы потом уже перешли как бы к денежным системам, не позволяют, в отличие от финансовых систем, энергетическая система не растягивается. Поэтому у меня нет инфляции. Сколько мы киловатт потребили, столько мы изготовили и предметов, и изделий, или товара. И если бы мы, Министерство энергетики, занимались учетом, а не Министерство финансов, то у нас и инфляции никакой не было, потому что нолик допечатать в компьютере не составляет сегодня никакого труда. Но нолик добавить в энергетическом счетчике невозможно. И поэтому...
Виктор Петрович, я прошу прощения. Вы, ну, в хорошем смысле, вообще вы отдаете себе отчет, что вы только что вот сказали, да? То есть я сейчас перейду на русский язык, как это понял обыватель. В связи с вашей вот этой вот, с вашим посылом, с вашей теорией, Министерство финансов не нужны, финансисты не нужны, банки не нужны, деньги не нужны. Достаточно научиться мерить, значит, там киловаттами, ваттами и мегаваттами. Все это определить, и мы идем с вами в безденежное, безмятежное, безинфляционное будущее. Как вы думаете, министры финансов всех стран мира, банкиры всех стран мира, они поддержат вашу теорию или нет?
Нет. Нет. Потому что я встречался с этими совсем...
Голос пропал, звук пропал. Вы одели наушники и пропал звук. Нет, звук пропал. Вот, дара речи лишился Виктор Петрович. Это уже международные силы действуют против вас. Слушаю вас, включился звук.
Да, ну вот в связи с этим, понимаете, когда я начал исследовать эти процессы, потому что у меня в теории квантово-экономической теории фрактального развития социально организованных модулей, получились этапы развития нашей цивилизации. Она прошла 7 этапов. Mm-hmm. По фрактальному как бы закону, ну, получилось так, что человек развивается, используя энергетические импульсы по этому закону, подверженному физическим законам, а не какими... Не доллары решают развитие государственного механизма и государственной машины, и государственной экономической модели, а энергетические импульсы. Поэтому нам нужно приватизировать энергетику, которую Чубайс в свое время благополучно разрушил, и перейти к этой системе. Но то, что наработано на сегодняшний день цивилизацией, оно будет использовано, потому что те же финансисты, они перейдут как бы на учет киловаттов, как они между собой взаимодействуют, как они синергетически из одного вида превращаются в другой, как люди, объединяясь, дают этот синергетический эффект энергетического импульса, и как он будет перетекать в новое как бы положение или в новую модель. Поэтому все должно остаться так, как оно есть, но только цивилизация должна получить те знания, которые на сегодняшний день ну, Сергей Подолинский, он теорию стоимости объяснил, а Владимир Иванович Вернадский уже пошел дальше, он теорию ноосферы объяснил, потому что знания, те, на которые в сегодняшний момент мы имеем, они создают информационные оболочки для этих энергетических импульсов. Энергетический импульс не может выйти за пределы этой информационной оболочки. А после этого мы как бы используем уже законы, которые придумал Мандельброт. Когда...
Что?
Мандельброт. Слышно?
Нет, вот я... Мне Но так понравилось, я, честно говоря, я это не слышал.
Значит, существовала в теории математики теория хаоса. Так вот, он разобрался в этой теории и сказал, что любая частица получается подобной из подобной себе. И поэтому человек, который развивается в утробе матери, он похож на человека. Листик, который развивается из почки, он похож на тот листик, который рядом с ним. И вот эта теория мироздания, как бы, она подобна себе. Как бы звезды, галактики, орбиты вращения, они находятся на тех орбитах, на которых их предшественники находились. Вот Сергей Подолинский развил теорию стоимости, а у нас еще был Николай Руденко, который написал труд «Энергия прогресса» и на 12 лет загудел в него в ГУЛАГ за этот труд, где он разобрал теорию Маркса по полочкам и рассказал, что энергия Солнца, которая дает нам угольные залежи, дает нам газ, дает нам нефть, на сегодняшний день используется человеком, и мы отошли от физической силы человека, от силы крепостного крестьянина, и получили силы природы, которые используем, а им платить не надо. А в связи с тем, что они бесплатно достаются олигархам, олигарх, кроме рабочего труда рабочих, присваивает сегодня уже и силу природы. атомная станция работает, гидроэлектростанция работает, и этот невидимый процесс, это все финансовая система увернула хорошо в такую капустную кочерыжку, и за этими капустными листами мы кочерыжки эти не видим. Потому что теория экономики развивается, говорит, что нам бы надо, что инвестиции управлять. Ну хорошо, Робинзон Крузо живет на обитаемом острове. Пришлем туда корабль полный, заполненный в трюмах долларами, и что, у него экономика произойдет? Да если у него не будет энергетических импульсов того же самого «Пятницы» или племени, которое туда людоеда приезжало, ничего не будет. А на сегодняшний день мы ушли от этого племени людоедов. Мы себе на службу поставили энергетику. И поэтому каждый товар, произведенный хоть в каменном веке, каменный топор, хоть в этом веке произведен, он все равно имеет свою энергоемкость. Ну, скажем, условно, 2 киловатта. Но так как я его продаю, и я собственник его, или я банкир, то я назначаю цену, какую хочу. А тогда другим надо людям изыскать этот объем, а где его взять? Ну, банки печатают это все. Ну, мы ж в ванне, если воды налили определенное количество воды, не можем же ее увеличить там. Если мы открываем пробочку, она уходит. Олигархи с этим делают, выкачивая денежные ресурсы за бугор в офшорные зоны, покупают себе там яхты, строят себе, покупают замки, строят другие предприятия. А у нас, говорят, у нас денег не хватает. Что мы будем делать?
Ну, Игорь Петрович, на секунду, еще один вопрос, потому что у меня начинает сознание плыть, потому что я вот очень образно, очень красиво не все ловлю. То есть, в принципе, если я правильно понял то, о чем вы говорите, если мы поймем, из чего складывается стоимость, то тогда у нас не будет ни олигархов, ни капиталистов, ни эксплуататоров, и мы будем жить счастливо, нет?
Это зависит от нашей организации социальной. Мы сюда экономику не привязываем.
А социальная организация, она общество, она зависит же тоже от энергопотоков этих? Ее можно как-то оценить?
Квантово-экономическая теория фрактального развития социально организованных модулей дает этот инструмент, как нужно организоваться людям и какими критериями оценивать того или иного лидера, правильно он делает или неправильно, будут у нас энергоимпульсы увеличиваться в стране или не будут увеличиваться в связи с тем, что он принимает такие решения.
Хорошо. А та теория, которую вы сейчас сказали, эта теория, она чья, кто автор? Есть авторство этой теории? Насколько, и сколько лет этой теории?
Пока я.
А, это ваша теория?
Пока я. Тогда... Потому что в Соединенных Штатах, допустим, Линдомар Ларуш крутил эту теорию, ну, теорию только стоимости, потому что распадаются все эти теории, ну, закольцовываются на экономике. А я продвинулся немножко дальше, потому что я взял ноосферную теорию Вернадского, это теория знаний, ну, условно говоря. Я продвинулся немножко дальше, потому что взял теорию Мандельброта о фрактальном развитии и связал это все, сфокусировал в квантово-информационной теории, которая называется КИТ.
КИТ? Квантово-информационная теория. Очень хорошее название. То есть я могу тогда сказать, если я правильно понял, и слушатели правильно поняли, что, в принципе, мы сегодня беседуем с автором уникальной теории, КИТ, квантовой информационной теории, которая объясняет не только законы стоимости, но и вообще-то законы, скажем так, жизнедеятельности человека на Земле в различных сферах.
Совершенно верно.
Так можно сказать?
Совершенно верно, потому что в Москве, когда я работал в исполкоме Содружества независимых государств, я издал книгу «Начало отрицания экономики», которая как бы вступлением является в экономику. Но потом дальше я как бы уже развил... Я написал дальше книгу «Кедр». Концепция духовного развития. Кедр. И там изложил 23 сегмента развития государственной модели. Ну, она вышла здесь, в Киеве. Вот. Поэтому есть и труды, написанные мной, но нигде я не афиширую как бы это. Ну вот взять вопросы солидаризма, у вас же Кретов выступал, Сергей Иванович,
да,
как
да.
Я вас увидел, он мне передал сообщение, говорит, так и так. Потому что вот солидаризм как раз говорит о том, что люди должны объединиться, проявить солидарность, и тогда не олигархи нами будут править, а те, ну, фактически говоря, нами должны править профсоюзы. Нами должны править профсоюзы. В свое время Сталин уничтожил рабочую оппозицию, и власть перешла к коммунистической партии. А фактически должны профсоюзы. Они создавать должны кабинеты министров или правительственные, потому что это же профессионалы.
Ну, профсоюзы-то есть на Западе, они вроде бы как-то тоже не очень-то
управляют. Они же другую функцию выполняют, вы понимаете? А они должны выполнять вот эти функции договорные.
Территория Виктор Петрович, мне очень нравится ваша теория. Я становлюсь, в общем-то, адептом квантовой информационной теории. Почему? Потому что она практически исключает роль государства. Я правильно понял в жизни социума? Если управлять процессами будут профсоюзы, то есть это же профессиональное объединение трудящихся, ну, насколько я понимаю.
Конечно.
Которое с краевыми корнями исходит из каких-то цеховых там и прочих там структур, да, то есть это солидарность определенная, это артельность определенная, это взаимопомощь определенная, да, вы это все имеете в виду, я правильно понял?
Ну, конечно, потому что профсоюзы пропитывали все общество как слоеный пирог. Но сегодня это с развалом Советского Союза все уничтожено. Но дело в том, что те люди, которые жили в Советском Союзе, только они имеют опыт социалистического строительства в рамках 70 лет. Это у них на генетическом уровне присутствует. Поэтому они способны, имея ту генетическую память, как бы это воссоздать. Но нужен новое знание. Те, которые я как бы вот и несу или хочу донести до людей.
А у вас есть своя школа или свои, может быть, адепты, или свои какие-то, своя кафедра, может быть, где-то, где вот эти вот основы, скажем так, квантовой информационной теории можно постичь?
Нет, потому что в Киеве это как бы дело немножко, ну, не так развивается, как в России, там можно это. А я сейчас пенсионер, 10 лет на пенсии, когда вернулся из России, ну, из СНГ. Просто я тут не нашел себе места, тут все власти поменялись те люди, с которыми я был связан. И я сижу спокойно, как бы занимаюсь, ну, теми вопросами, которыми занимаюсь, которые сделал. И все.
Тогда в этой связи скажите, пожалуйста, как так получилось? Ну, у вас есть хотя бы, скажем так, ну, помимо Кретова, я так понимаю, с Кретовым Сергеем Ивановичем вы находитесь в переписке?
Нахожусь в переписке. Дальше его товарищ Кошкин, который в Испании живет, который эту идею толкал. Но дело в том, что они не поняли мою квантовую информационную теорию, когда я там в Испании попытался доложить. Потому что у них теория базируется на том, что надо объединить все ресурсы, ископаемые, посчитать их, и это доля каждого гражданина государства. Исходя из этого. Но дело в том, что ископаемые лежат недвижимым грузом, а экономика или производство движется энергетическими импульсами. Без них невозможно ничего. Ты посчитай мне, хоть там 100 миллиардов мне ресурсов находится, но без энергетического импульса. Но возьми себе одного крестьянина, и он начнет тебе уже выдавать товары, понимаете? Или сам будешь...
Только... Можно ли сформулировать так вашу теорию? Только действие приводит к результату.
Не понял, у меня звук не совсем. Еще раз повторите.
Ну, у нас вот ресурсы лежат и лежат.
Да.
И никакое из них, скажем так, да, вот ничего не получается из них. Да. Мертвым грузом. Сидит умный человек себе и сидит. Что-то он там думает и думает. А что он думает, это вообще никому не надо. И то, когда он начинает действовать, когда он начинает затрачивать энерго, то есть тратить определенные энергозатраты, которые он получает в том числе и за счет вот этого окружающего нас мира, солнечная энергия, помноженная, значит, там на вот это вот на его приложение к труду, оно в конечном итоге дает результат. То есть я все вас хочу подвести к тому, что, а можно ли сформулировать так, что все-таки закон, сформулированный Тамарсом в свое время, то есть только что труд или действие создает дополнительные вот эти вот стоимостные категории, эта теория верна или нет?
Значит, смотрите как, в связи с тем объемом энергетического потенциала, который мы имеем в стране, он должен распределиться между всеми отраслями, между всеми территориями и между теми безработными, которые мы отдадим эту энергию, но мы отдадим им фантики, условно говоря, через денежную систему, чтобы они на эти фантики покупали те киловатты, которые государство производит. Но энергия вся должна быть приватизирована и распределена государственным планом.
То есть приватизирована государством должна быть энергия?
А?
Энергия должна быть приватизирована государством?
Ну, обществом или государством, потому что это тождество. Государство и общество – это тождество.
Не, я согласен с этим посылом. То есть вот это преступление, когда энергия начинает приватизироваться частно-капиталистическим способом.
Абсолютно.
Правильно?
Абсолютно. В первую очередь нужно приватизировать энергосистемы. Системы, генерирующие энергию, передающие ее.
Но это Чубайс это знал, поэтому он... Чубайс это знал, поэтому он все вот так вот и раздербанил.
Я не знаю, навряд ли он это знал, потому что этой теорией пока владею только я, и больше я его ни от кого не услышал. Я даже Глазьеву предлагал, как бы собирались на... Ну, министры финансов СНГ собирались на свое время Медведев. Ну, я возглавлял департамент экономической взаимопомощи, и он в Астане сказал... А чего СНГ ничего не предлагает, как выйти из экономического кризиса, который надвигается на Запад, разработать это все. И пишем протокольное решение, что собрать министров финансов, и чтобы они разработали эту схему. Так вот, мне приходилось собирать этих министров финансов, ну, я их послушал, о чем они говорят, а потом собирались как бы на общий экономический совет, туда приглашали и многих людей, и туда приходил Глазьев. Я ему говорю, вот есть теория, давайте ее обсудим и, может, как-то внедрим. Он, да, это еще большевики предлагали, ничего из этого не получилось. Ну вот и все. Поэтому не с кем было разговаривать. Все финансисты ныряют в денежные потоки и просят у Запада инвестиций. А зачем нам инвестиции, если любое государство может печатать свою денежную единицу? Зачем? Трудовые ресурсы, вот они, оцените их. Вот они ресурсы, которые мы берем, нефть и газ. Чем мы их в Китай продаем? Чем мы их продаем? В Турцию строим этот поток, вместо того, чтобы эту энергию у себя и надувать ею небоскребы, условно говоря. Каждый человек при сегодняшнем развитии вычислительной техники может получить алгоритмы управления государством и любая семья может управлять авиационным заводом. Ну, роботы работают, программы поставлены, что, зачем, алгоритм трудовых процессов. Ну, как у японцев. Нет. Мы будем, как Сталин предлагал, вся страна должна быть в колхозах, тогда они при делах, тогда я их могу наблюдать, тогда они работают за трудодни. И все.
А колхозы это плохо было, да?
Что?
Ну, колхозы – это плохо, то есть колхозы – это не вариант.
Дело в том, что это наш опыт.
Ведь колхоз – это что же своего рода профессиональный союз? Профессиональный союз сельхозпотребителей, которые работают по определенному тому же самому принципу, да, там, или это не то все?
Значит, смотрите, в свое время я открыл, что человек может питаться воздухом. Я на сегодняшний день пищи не принимаю. Я запустил механизм первородный, который нам Богом дан, условно говоря. И я за счет воздуха. Мы 16 килограммов воздуха вдыхаем в сутки. И они через легкие перерабатываются всеми органами в те ферменты и гормоны, которые человеку необходимы.
Виктор Петрович, вы меня удивляете. Вы самое сенсационное заявление делаете в конце уже фактически нашего эфира. Если бы мы к этому не подошли...
Это все на сайте есть. Это все
мы, меня... мы так бы этого бы и не узнали никогда. Да, пожалуйста, Дмитрий Викторович.
Это все у меня на сайте есть.
Микрофон включите, Владимир.
Виктор Петрович, это что ж вы даже знаменитое украинское сало уже много лет не пробовали?
Да.
И горелку тоже не пили?
Не пью я ничего, не ем.
Что это за жизнь? Не понимаю.
У меня на сайте есть опыт, описанный этот опыт, который я 8 месяцев не принимал пищу. Поэтому зайдете ко мне на сайт, почитайте. Я знаю, как люди могут отращивать руки и ноги отрубленные, потому что у меня приятели тоже открыли эти открытия, и это возможно.
Александр Карлович, сейчас мы уже, наше время в эфире закончилось. В самое ближайшее время не об этой фигне. Стоимость, в чем ее измерять, в долларах, в золоте, в киловатт-часах. А вот, представляете, продовольственная программа в стране не нужна, если мы все научимся и ничего не есть.
Да нет, сколько мы экологию спасем, мы... Планету спасем, у нас животноводство обезображивает окружающую среду на 95%. Мы можем от всего этого отказаться. Не, Виктор Петрович, послушайте меня, можно я сейчас скажу?
Ну, пожалуйста.
Ну, во-первых, я хочу устроить конкурс между слушателями Школы Здравого Смысла. Конкурс в чем заключается? Лишь те, кто подпишется на канал Школы Здравого Смысла, и те, кто нажмут колокольчик, который рядом находится, только те получат вот оповещение о той супер-супер важной передаче с вами, где мы в конечном итоге поговорим о светлом будущем всего человечества, когда оно перейдет на квантовые информационные технологии, будет фактически потреблять необходимую энергию из окружающего космоса, перестанет загрязнять нашу окружающую среду и убивать планету, и перестанет убивать друг друга, и заживет мирно, потому
Александр,
что наши...
Александр, да. Ну какое же это будущее светлое, если там нет сала и горелки?
Действительно.
Нет, ну это же по желанию, это же не отменяется, то есть это же по желанию, то есть можно, допустим, неделю ничего не ешь, а в конце недели, как этот самый, в баню там, в баню с чем ходят там, вот... Ну, это мы ерничаем, а на самом деле это все крайне интересно, да, Виктор Петрович? К сожалению, просто наше время заканчивается. Мы немножко поздно начали, у нас там и товарищ нас уже ждет. У нас следующий эфир должен быть. Виктор Петрович, спасибо вам огромное.
Всех
благодарю. Дай Бог вам здоровья. Я очень надеюсь на последующую встречу, потому что в конце-то вы запустили такой, как опытный, скажем так, человек, ученый, мыслитель, философ. Вы изюминку оставили на конец. Вот, и мы объявляем о том, что у нас будет вторая часть нашего с вами эфира. Мы более подробно поговорим, о сущности жизни вообще, потому что у нас одна из наших миссий этого человечества человека и обретение живой планеты Земля как вечной ценности человечества. То есть у нас есть такая миссия, и она как-то перекликается с тем, о чем говорите вы. Поэтому вам огромное спасибо, я рад нашему знакомству. Спасибо за то, что написали на школу. Я хочу просто сказать, что всем, кто нас слушает и будет слушать, только на Школе Здравого Смысла появляются такие уникальные люди, как Виктор Петрович. Потому что Школа Здравого Смысла очень чутко следит за тем, за всеми теми теориями и открытиями, которые связаны с обретением живой планеты Земля как высшей ценности человечества. Спасибо вам огромное. Удачи вам.
Всех благ.
Ура! Спасибо. Всех благ.